Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня у нас завершающая передача большого цикла, посвященного славным городам России. Поэтому я приберег Москву напоследок и приступаю к этой передаче с душевным трепетом. Я москвич в третьем поколении. Я люблю свою землю. Я люблю свой город. Я чту его корни. Я с уважением и восторгом смотрю на историю его, на то великое, что было создано в Москве и москвичами. И, на мой взгляд, что бы там сейчас ни говорили, что вот есть Москва, а есть Россия. Судьба Москвы, русского народа и Руси, России в целом нерасторжимы. И когда меня спрашивают, вот, допустим, вы ведете в Москве на экскурсию людей, которые никогда вашего города не видели. Что бы вы показали им в первую очередь? Что бы вы хотели представить как главные символы Москвы? И, конечно же, намекают, подталкивают к тому, чтобы ты назвал что-нибудь чрезвычайно известное. Ну, например, Кремль. Кремль просто просится на язык в этом случае. Это было бы логично, ясно, просто. Но с Москвой все непросто. Я сегодня не собираюсь соревноваться с Википедией, перечислять все памятники архитектуры, все замечательные события в истории Москвы, всех знаменитых москвичей. Нет. Мы поговорим о судьбе и предназначении Москвы. Предназначение, которое она получила много столетий назад и которого, с моей точки зрения, должна бы и придерживаться сегодня. Так вот, до Кремля я повел бы людей, которые впервые видят Москву, впервые посетили ее, неважно, русских или иностранцев, я повел бы их к храму Трифона в Напрудной Слободе. Это скромная по размерам церковка, она не сравнится ни с Успенским собором кремлевским, ни с храмом Христа Спасителя, замечательным, великим храмом. Она не сравнится в величии с огромными столичными монастырями. Она стоит посреди небольшого сквера, как бы слегка отгороженная от шумной городской жизни нашего мегаполиса. Но, тем не менее, это, если не древнейший, то один из самых древних храмов Москвы за пределами Кремля. И когда ты приходишь к этому храму, он декорирован скромно, он небольшой, он украшен изящной звонницей. Так вот, когда ты приходишь к нему в летнюю пору, и вокруг шелестят листья, птицы поют, людей почти нет, так вот, ты ощущаешь, что здесь происходит слияние твоей личной судьбы с судьбой огромного города, который уходит корнями в русское средневековье. Русская жизнь, которая оказалась сосредоточена в Москве, концентрирована в Москве, она ведь претерпела страдания в XIII-XIV веках, когда жизнь богатых княжеств русских была перечеркнута огненным рубежом Батыева нашествия и установления ордынского ига. Страна обеднела, страна обезлюдила, страна подверглась нашествию чумы, которая нанесла еще более тяжелый удар по русской демографии. Страна подвергалась многое множество раз набегам ордынцев и ударам со стороны других агрессивных соседей. И, может быть, распалась бы, если бы не дал нам Господь преподобного Сергия Радонежского, подвязавшегося под Москвой, если бы не дал святителя московского Алексия, великого главу нашей церкви, если бы не дал Господь Дмитрия Донского, который вывел Русь на поле боя и сплотил ее общей на всех победой. Вот через век после этого, во второй половине 15 века, Русь, бедная, обезлюдевшая, страдающая от междукняжеских распри и от внешних войн, во главе с Москвой сплачивается. Москва где-то силой слова, где-то силой меча непримиримо рушит прежние скверные традиции русского разъединения, уничтожает перегородки между княжествами и вечевыми республиками и объединяет в общее государство русский народ множество областей, живших разрозненно, отдельно друг от друга. Это происходит в тот момент, когда в мире православие, казалось бы, безнадежно потеряло свои позиции, когда судьба его близка к гибели, когда на православные народы юга и востока, на греков прежде всего, на славян налагаются оковы унии, когда власть над прежними великими православными царствами, Константинопольской империей, над православным Крымом, Трапезундом, над болгарами, сербами, над всеми ними устанавливается власть турок, агарян, как говорили в ту пору. И единственное крупное православное государство, остающееся свободным, это Московская держава, Россия. Что получилось? Исчезли все эти царства. Не было им преемника. И Русь до середины 15 века оставалась разобщенной. Но Господь вложил в сердца наших государей, прежде всего Ивана Третьего Великого, в сердца иерархов наших, митрополитов, в сердца книжников и простых воинов стремление к тому, чтобы возникла преемница Константинопольской державе, и чтобы столица ее, Москва, сделалась преемником Второго Рима, Константинополя. Героическое усилие, растянутое на несколько десятилетий, с 60-х годов 15 века по 20-е годы 16-го, дало этот великий результат. Москва стала Третьим Римом. Москва оказалась столицей православной державы, которая действительно осознавала себя новым ромейским царством, Третьим Римом. И прежде всего, трансформация была произведена в политической сфере, объединение Руси. В военной сфере победа над ордынцами, которые еще в 1480 году приходили на Русь, чтобы установить над нею ту же самую старую власть, то же самое иго, которое было раньше, и были отогнаны. В правовой сфере в 1497 году в России впервые за несколько столетий появилось общее законодательство, судебник Ивана Великого. Труднее всего устанавливалось ромейское царство в духовной сфере. Это очень важно. Это невозможно переоценить, потому что идея, слово, как вели, так и ведут за собой страны, народы, цивилизации. Словом создавались города, словом созидались государства. Слово, Бог, как сказано в Евангелии от Иоанна. И поэтому меч, скипетр и держава, работа законника, все это очень важно. Но должно было быть сказано слово, и оно, в конце концов, было сказано в недрах образованного московского духовенства. Я имею в виду духовенство, принадлежащего московской державе. Итак, прежде всего, одним из постриженников Иосифа Волоцкого монастыря, Топорковым, был создан русский хронограф. Это историческое произведение, в котором события русской истории и истории великих царств, пребывающих за пределами Руси, сомкнуты, как две ладони в рукопожатии. Таким образом, московская держава, Россия, показывала, что она осознает свою роль. Прежде она была одним из исполнителей в огромном оркестре всемирного православия. Сейчас она дирижер этого оркестра. Сейчас она глава всего вселенского православия. Даже если учитывать то, что глава русской церкви – это митрополит, а не патриарх, тем не менее, поворотный пункт осознания своей великой роли. И русский хронограф очень быстро получил чрезвычайную популярность, распространился по всей Руси в огромном количестве рукописных копий. В XVI-XVII веках его любили, читали, переписывали, дополняли. Он был своего рода историческим знаменем всего русского образованного общества того времени. Но это далеко не все. При великом князе Василии III, сыне Ивана III, старец Филофей Псковского Елеазарова монастыря прямо говорит, что Москва есть наследница Царьграда, Москва есть не только столица одной державы. В России сошлись прежние благочестивые царства. И ныне ромейское царство, как духовная суть, как держава истинной веры, как держава, над которой небесный царь Иисус Христос, Россия является новой Византией. Ну, даже слово «Византия» не было сказано, но позднее оно, в общем-то, неправильное. новая империя, новое православное царство, которое объединяет в себе надежды и упования всего православного мира. И когда русское общество осознало эту свою роль, Москва сделалась своего рода политической столицей вселенского православия. В течение XVI-XVII веков она эту роль играла иногда лучше, иногда хуже, но тем не менее с полным пониманием того, что вот оно предназначение, полученное от Бога. Быть наследницей Царьграда и быть царственным городом вселенского православия. Наши государи по-разному относились к этой функции, но все они понимали колоссальную ответственность, которая ложится на их плечи. В 1547 году Иван IV, первым из русских государей, в Москве принимает титул царя. То есть фактически в 1453 году погиб Константин XII Драгаш, последний император Константинопольской империи. Впоследствии турки в 1461 году ликвидировали Трапезунскую империю, а в 1475 последний осколок мира Константинопольской Ромейской империи, княжество Феодоров в Крыму. В 1547 году появился новый царь, следующий император Ромейского царства, русского в своей основе, Иван IV. Его сын Федор Иванович добился того, чтобы в Москве в 1589 году была учреждена патриаршая кафедра. И таким образом появился пятый патриарх православного мира по своим возможностям, духовному влиянию, по территории, которую он духовно окормляет, превосходящий на тот момент любого из существовавших до учреждения патриаршей кафедры в Москве иных патриарших домов Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского, Антиохийского. Мы не знаем, кому принадлежала идея учреждения патриаршего дома в Москве. По всей видимости, это великий книжник, митрополит московский Дионисий Грамматик первым высказал эту мысль. Но так или иначе, она была до такой степени органичной для столицы нового Ромейского царства, для Третьего Рима, что, в принципе, она как будто легла последним осколочком, последним кусочком смальты, вернее, в историческую мозаику, готовившуюся для того, чтобы предстать перед миром на протяжении целого столетия. Все, мозаика сложена. С 1589 года у нас новая империя. У нас новая Римская империя, можно сказать. И Москва в этой роли при Алексее Михайловиче получает замечательный памятник, даже я бы сказал, не архитектуры, а религиозной мысли. Это Ново-Иерусалимский монастырь, поставленный по доброму согласию между государем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Этот монастырь говорит о том, что Москва не только Третий Рим, это еще и Второй Иерусалим. Был Иерусалим Ветхий, от которого отошла благодать Господня. И теперь эта благодать перешла к Москве. Все воспоминания о земных странствиях, о евангельских событиях, о судьбе живого Бога Иисуса Христа, посетившего мир людей, теперь не только сконцентрированы в Старом Иерусалиме, но еще и перешли к Москве и являются ее духовной принадлежностью. Москва действительно свою роль очень хорошо осознавала, понимала, это предназначение несла высоко, как могла высоко. В 18-19 веках ее заменил Санкт-Петербург. На какое-то время туда ушли столичные функции, но прежде всего потому, что необходимо было взять от Европы глоток техники, технологии, науки. И это, может быть, в чисто техническом плане, в административном, было для России полезно. В советское время столица опять переходит к Москве, но я бы хотел обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь. Пробуждение Москвы, несколько задремавшей в XVIII веке, начавшей подзабывать свою великую роль и свое великое предназначение, началось еще задолго до переноса столицы опять в этот великий город. В 1812 году Москва противостояла Наполеону огнем пожаров и действиями партизанских отрядов. Столицы Европы, открывавшие ворота наполеоновским армиям, чаще всего, ну и за исключением, может быть, испанцев, смирялись с этой ролью, а Москва нет. Москва хранила все-таки в своих бездонных сундуках память о том, что здесь сердце царства. И, может быть, по большому счету, сердце Евразии, как территории, которая вся должна быть в окончательном итоге христианизирована, потому что то, что она не христианизирована, это ситуация временно терпимая до страшного суда. И поэтому Москва сопротивлялась. В середине XIX века славянофилы писали о Москве, что она и есть сердце России национальное, религиозное. И в этом смысле превосходит Санкт-Петербург. В эпоху Серебряного века Марина Цветаева писала о Москве как о прекрасном, сохраняющем древнюю духовную суть, колокольном Семихолмии. Иными словами, Москва находилась как будто в чудесном сне. Древние монастыри, святыни, мощи, Кремль, который был создан при Иване III как средоточие царственной мощи России. Все это никуда не исчезло. Все эти корни, которые соединяли Москву нового времени с ее древностью и с ее древним, раз навсегда установленным предназначением, они ведь не отмерли, они оставались живы. И, может быть, когда наступила страшная пора разрушения храмов в советское время, даже в это время не умерло национальное религиозное чувство, которое хранило в себе эту память. 1941 год. Мой дед Василий Георгиевич Владихин воюет на Московском фронте как офицер-артиллерист. Коллеги мои по университету, давным-давно ушедшие из жизни, студенты и преподаватели, идут на фронт как ополченцы и умирают за то, чтобы Москва не попала в руки к немцам. За что они умирают? Умирают они, потому что они все коммунисты, комсомольцы, или умирают они, как русские люди, которые не могут допустить падения своей великой столицы, не могут допустить того, чтобы чужой народ пришел и забрал ее в свои руки. Я не знаю, мне кажется, что второе играло не меньшую роль, а то, может быть, и большую, чем первое. Сколько народу умерло тогда на западных и северо-западных рубежах, отстаивая Москву, и отстояло. Так вот, после того, как морок непризнания, непонимания этой великой роли нашей столицы, столицы православного царства, начал рассеиваться, и Москва вновь начала обретать историческую память, так вот, с этого времени, на мой взгляд, в Москве постепенно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но все же идут процессы, которые утверждают год от года это ее древнее предназначение, предназначение быть столицей Ромейского царства, то есть православной державы, которая и есть чаша, содержащая в себе вино истины, истинной веры Христовой. Вот это важно. Конечно, человек, который приезжает в Москву, смотрит на нее в течение, может быть, нескольких часов или нескольких дней, не все видит. Ему в глаза могут броситься холодные фасады московских министерств, а с российским чиновником, советским и опять российским всегда было непросто общаться. И есть там в этом социальном слое люди совестливые и честные, а есть те, кто, в общем, особенно и не думает о нуждах народа, И, конечно же, глазам человека, который посещает Москву первый раз, открываются огромные торгово-развлекательные центры, разнообразные представления, где много неонки, скажем так, сияющих фонариков, молодых людей разного, порой странного пола, которые необычным образом изгибаются на сцене и дурными голосами поют, что не попадя. Знаете, конечно, после этого, получив первый зал впечатлений, можно сказать себе, пропала Москва древняя, нет в ней ничего, все сгнило. Есть только механизм власти, есть только один жар сияющих в культуре, в политике, в экономике золотых монет. Ну, я не знаю, нельзя сказать сияющих золотом купюр, но вы понимаете меня, вы понимаете, о чем идет речь. Но это неправда, потому что в Москве за последние четверть века отреставрировано огромное количество храмов, потому что в Москве вновь ведутся богослужения в монастырях, потому что с каждым годом увеличивается количество приходов, потому что есть православные издатели, есть православные братства. И кроме того, постепенно, опять же, не так быстро, как хотелось бы, но все же, Россия через Москву, именно через Москву, вновь обретает черты православной державы. Того самого Ромейского царства, которое было подзабыто в петербургский период и которое отрицалось вчистую в период советский. И когда наш человек воюет за то, чтобы Крым стал русским, за то, чтобы Донбасс не подвергался угнетению, за то, чтобы после разрушения Советского Союза на Кавказе одни народы не обижали другие, ведь он фактически выступает как православный ратник под стягами с изображением Богородицы за русское дело и за православие. Ведь православная империя, православное царство – это то, что является идеалом для России, программой ее не только на настоящее, но и на отдаленное будущее. И эта программа – то, что делает Москву тем самым Третьим Римом, которым объявили ее еще в XVI веке, 500 лет назад. Ничего, по большому счету, не изменилось. Все возвращается на свои места. Все восстанавливается. Это правильно, так и должно быть. Что есть такое Москва в наши дни? О, она много претерпела за последние столетия. Тяжело ей приходилось. Но сейчас, мне кажется, в ее жизни наступает новая юность. Она сейчас отроковица, которая пришла под стены какой-нибудь древней обители, Донской, скажем, обители, или Новодевичьей обители, или Высокопетровской обители, смотрит на храмы, смотрит на купола, смотрит на древние строения, вспоминает строки древней русской книжности, и в ее глазах разгорается древняя византийская лазурь. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Царский путь и святость». Цикл радиопрограмм о служении государя.
Впервые великий князь Московский, венец. конец царя всея Руси на себя возлагаю.
Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В истории России и русской церкви XIX век является очень значимым, важным временем. Именно в этом столетии был заложен фундамент тех драматических революционных потрясений, которые пережил наш народ в веке XX. Восстание декабристов, вольнодумство и сектантство, пропаганда атеизма и антимонархических идей, покушение на императора Александра Освободителя и его убийство террористами, оскудение веры и соблазнение западным бездуховным образом жизни – все это в конечном итоге подготовило Россию к революции и падению самодержавия. Сегодня у нас в гостях Андрей Сергеевич Мельков, президент Института современных гуманитарных исследований, кандидат филологических наук, доктор теологических наук, эксперт экспертного совета при правительстве России, автор научных монографий и статей, посвященных русской церковной истории синодального периода. С Андреем Сергеевичем мы поговорим об особенностях общественно-политической жизни в России XIX века, о церковно-государственных отношениях в этот период и попытаемся определить и проанализировать те причины, которые в итоге закономерно привели нашу страну к крамоле и кровавому революционному бунту. Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему XIX век называют преддверием русской революции? Какие процессы происходили в российском обществе в это время?
Я думаю, что начать наш разговор было бы уместно с известных строк гениального поэта Федора Тютчева. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретши, ропщет и бунтует». Первая четверть XIX века – это время правления императора Александра I, Александровская эпоха, наивысшая точка русского западничества. Парадоксально, но несмотря на наполеоновские войны и триумфальные победы в них русского оружия, Россия была охвачена западничеством. Это проявлялось в разных сферах жизни нашего общества. От разговоров на французском языке в образованных кругах до появления всевозможных масонских лож и тайных обществ. Это и есть то самое растление духа, о котором говорит поэт. И высший цвет российского общества – дворяне, боевые офицеры, которые побывали в заграничном походе русской армии и близко соприкоснулись с европейской жизнью, соблазнились этой жизнью. Русская армия триумфально вошла в Париж и, победив Запад своими штыками, Россия открыла этому Западу свою душу. Она впустила в свой внутренний мир все те отступления, прегрешения и от падения, которыми прежде соблазнилась Европа. И так Россия сама заболела болезнью нигилизма и богоотступничества. Парадоксально, но именно эти явления, победы России в наполеоновских войнах, привели к тому, что эти идеи, идеи вольнодумства, идеи материализма стали распространяться уже в самой России. Чуть позже, в середине века, во время правления императора Николая I, во время консерватизма и борьбы с вольнодумством, были предприняты попытки ослабить те разрушительные явления, которые пришли к Западу. Ведь российская либеральная мысль равнялась на Европу, которая в XIX веке была охвачена революциями, войнами и всевозможными выступлениями антимонархического характера. Именно тогда революционная триада – свобода, равенство, братство стало основой жизни русской интеллигенции в XIX веке, несмотря на тщетные попытки властей противопоставить этой фразе, этому лозунгу «триаду, православие, самодержавие, народность». Все было тщетно. Репрессивные меры только подливали масло в огонь, а церковь, стесненная государственным надзором, не могла говорить независимо и громко, сливаясь с государственным аппаратом. чуть позже, во время правления императора Александра II, императора-освободителя, были предприняты некие либеральные реформы, но они никак не помогли избавить Россию от этого соблазна. И, к сожалению, сам император Александр II пал жертвой, был убит террористами, несмотря на весь свой либеральный курс. Это не удовлетворило бунтовщиков, и, к сожалению, он пал от руки убийц, от руки царя-убийц. Фактически, это было первое цареубийство в династии Романовых. И, к сожалению, последующие процессы XIX века постепенно стали готовить почву для революционных потрясений века XX. Корни этих потрясений лежат в западничестве, в нигилизме, в антиклерикализме и, к сожалению, были подготовлены именно в веке XIX. XIX век стал преддверием русской революции. Вот эти негативные процессы, происходившие в российском обществе в то время, подготовили почву для дальнейших трагических событий, для событий русской революции, для развития революционной смуты. И об этом, конечно, не стоит забывать, говоря о XIX веке.
Кто такие декабристы? Какую угрозу несли тайные общества для монархии и церкви? Почему вольнодумство и атеизм стали проникать в Россию в первой половине XIX века?
Декабристы – это участники российского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ второй половины десятых годов XIX века, первой половины двадцатых годов, организовавшие восстание 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади и получившие название по месяцу восстания, которое они организовали. Начиная со второй половины десятых годов XIX века, часть представителей русской знати и дворян стала считать самодержавие и крепостное право губительными для дальнейшего развития страны. На эти мысли их натолкнуло участие в заграничных походах русской армии, путешествия по Европе, приобщение к взглядам, господствовавшим в то время среди образованной части европейских умов, также чтение либеральной литературы, французской философии, немецкой философии. И таким образом в среде вот этих образованных дворян, офицеров, стала развиваться система взглядов, реализация которых, по их мнению, должна была изменить устои российской жизни. Таким образом, формированию идеологии будущих декабристов способствовали различные факторы. Прежде всего, это, конечно же, знакомство многих офицеров, участвовавших в разгроме Наполеона, с политической и общественной жизнью государств Западной Европы. Это влияние работ западных писателей эпохи Просвещения, в частности, Вольтера, Руссо и других. Конечно же, было недовольство и несогласие с политикой правительства императора Александра I. Следует сказать, что идеология декабристов не была единой, но в основном она была направлена против самодержавия и крепостного права. При этом декабристское движение было тесно связано с польскими тайными обществами, с которыми русские заговорщики имели соглашение о совместном восстании. И здесь, конечно, участие в этом движении именно польских представителей, представителей польской знати и дворянства, очень знаково. Потому что по итогам наполеоновских войн часть Польши с Варшавой отошла в состав России. И, в общем-то, поляки очень тяготились этим положением, желали сбросить с себя вот эту власть России, прежде всего монархическую власть, не желали быть под властью русского царя. И, конечно же, были всячески заинтересованы в свержении монархии в России с целью восстановления независимости собственного государства. И таким образом они оказывали поддержку и действовали в тесной связи с декабристами в России. Отдельно разговор может у нас пойти и о тайных обществах, которые также представляли угрозу монархии и церкви. Это так называемые масонские ложи. Масонство после наполеоновских войн чрезвычайно сильно распространилось в России. Отчасти масонству даже покровительствовал и сам император Александр I. Некоторые представители церкви также состояли в масонских ложах, но они воспринимали членство в этих организациях не как какое-то антиклерикальное и антицерковное движение, а просто как некий клуб по интересам, в которых можно было бы обсудить обсудить какие-то новые мысли, новые веяния эпохи, обсудить западную литературу, философию. Это все происходило в некой такой вот радужной атмосфере либерализма, романтизма Александровской эпохи. И, конечно, невольно заражались люди, участвовавшие в этих ложах, идеями, конечно, в итоге приводящим к каким-то антицерковным, антигосударственным мыслям. И таким образом происходило разрушение традиционной русской государственной идеологии, в том числе и среди людей, занимавших высокие должности и посты. И таким образом заражение нигилизмом, атеизмом, вольнодумством стало происходить в связи с проникновением в Россию либеральных идей из Европы. И затем уже при императоре Николае I вольнодумство, атеизм приобретает популярность на фоне промодимого властями консервативного курса. И таким образом эти идеи укрепляются в российском обществе и продолжают свое развитие.
Какую роль играла церковь в России XIX века и какими были церковно-государственные отношения в этот период? Каким было мнение святых отцов русской церкви о судьбах монархии в России?
Церковь, как и прежде, играла ключевую роль в духовном и нравственном развитии России и ее народа. Но со времен Петровской реформации и упразднения патриаршества церковь стала частью государственного аппарата, ведомством православного исповедания, как тогда официально говорилось, под фактически управлением светского человека, обер-прокурора Синода, назначаемого императором. Поэтому отношения с государством ставили церковь в несколько подчиненное состояние, что приводило ко многим трудностям и проблемам. Духовенство не имело возможности самостоятельно влиять на умы россиян и давать советы властям в управлении страной. Как было это, например, в эпоху Московской Руси. Не было уже патриарха, и некому было давать наставления царю, императору. А когда такие робкие попытки предпринимались, то власть воспринимала это как вмешательство в ее внутренние дела со стороны церкви и всячески противодействовало участию церковных иерархов в деятельности консультативной поддержки проводимых имперским правительством реформ. Дело дошло до того, что эти отношения, правление императора Николая I, отношения между церковью и государством достигли наивысшего апогея в своем обострении. И однажды выдающийся наш иерарх, святитель Филарет Московский, сказал императору Николаю I следующие слова, которые фактически в какой-то степени стали пророческими. «Вы поставили церковь на колени, а следующим будет ваш престол». И фактически это предсказание святителя Филарета сбылось, и когда произошла революция уже в начале 20 века, престол российских императоров пал. Но несмотря на такое стесненное положение, русская церковь стояла на страже государственных интересов и верности самодержавной монархии. Тот же святитель Филарет Московский является автором замечательного труда «Христианское учение о царской власти и об обязанностях верноподданных». Этот труд написан после войны 1812 года, и в нем святитель Филарет выразил очень ярко и выразительно отношение к монархии. В этом труде он произнес следующие фразы, которые, я считаю, будет полезным озвучить. «Народ, благоугождающий Богу, достоин иметь благословенного Богом царя. Народ, чтущий царя, тем самым благоугождает Богу, потому что царь есть устроение Божие». Замечательные слова. Современник святителя Филарета, святитель Феофан Затворник, в своем начертании христианского нравоучения уделил много внимания роли православного государя в России. Он писал, что царь, являясь прообразом Христа, должен приводить людей к Богу. В служении делу Божию, созданию на земле духовного царствия Божия, церковь и царство составляют одно целое и один организм. Святитель Феофан говорил, «Господь благоустрояет на земле государство и дает им главу в царе, чтобы они под управлением единого, согласным действованием всех, созидали свое благоденствие, временное для благоуспешнейшего достижения вечного спасения». Всеми нами горячо любимый и известный преподобный Серафим Саровский говорил следующие слова. «После православия они цари. Суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия. В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть православного царя». а преподобный старец Варсонофий Оптинский утверждал: «Наш царь есть представитель воли Божией, а не народной. Его воля священна для нас, как воля помазанника Божия. Мы любим его потому, что любим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам царь. Мы принимаем это от него, как милость Божию». Как видим, церковь была верна основам монархической государственности, несмотря на свое стесненное положение, но ее голос не был слышен так громко на фоне набиравших популярность в обществе идей либерализма, атеизма и антиклерикализма.
Первое десятилетие царствования императора Николая I стало эпохой начала общественной дискуссии об особом пути России, ее исторической судьбе, месте в мире, уникальной духовности, о достоинствах и недостатках по сравнению с Западом. Принято считать, что эта дискуссия была начата публикацией первого философического письма Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия из-за будто бы ошибочного выбора восточного христианства в качестве государственной религии оказалась отрезана и от католического Запада, и от исламского Востока, и не сумела стать органичной частью ни одной из великих мировых цивилизаций. Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у государства в России вообще не было истории, в то время как Запад обладает духовным единством, основанным на католицизме. Публикация письма Чаадаева совпала по времени с утверждением новой официальной идеологии Российской империи, известной триады «православие, самодержавие, народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. По мысли Уварова, именно народность, заключавшаяся в исповедании догм православной церкви и приверженности принципам традиционного политического устройства, выражавшегося в самодержавной власти, ограждала Россию от той духовно-нравственной деградации и потребительской философии, в которой оказался к тому времени западный мир. Эти две противоположные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг Чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах» Александра Герцена. Андрей Сергеевич, а расскажите, пожалуйста, кто такие западники и славянофилы? И какую роль они играли в общественной жизни России? В чем различие и сходство их мировоззренческих и политических взглядов?
Славянофильство и западничество, как система взглядов на прошлое и будущее России, возникли в 30-40-х годах XIX века. Одним из основателей славянофильства считается литератор и философ Алексей Хомяков. В этот период в Москве выходят две газеты, которые считались своеобразным голосом, рупором славянофилов. Это «Москвитянин» и «Русская беседа». Все материалы, статьи этих газет насыщены консервативными идеями, критикой реформ Петра I, а также размышлениями о собственном самобытном пути России. Одним из первых идейных западников в России считается писатель Александр Радищев, который высмеивал отсталость России, намекая на то, что это вовсе не какой-то особый путь, а просто отступление от всеобщего европейского развития. В 30-х годах XIX века с критикой российского общества выступил Петр Чаадаев, его поддержал Иван Тургенев, Сергей Соловьев и другие. Так как российскому самодержавию было неприятно слышать критику западников, то им в распространении своих идей было сложнее, чем славянофилам. Именно поэтому некоторые представители западнического течения покинули Россию. Если говорить о сходстве взглядов западников и славянофилов, а также об их различиях идейных, то следует отметить, что предметом для дискуссии между этими течениями являлись следующие явления. Например, цивилизационный выбор. Для западников Европа всегда представлялась эталоном развития. Для славянофилов, наоборот, Европа была примером морального падения, источником возникновения всяческих пагубных идей. Поэтому славянофилы настаивали на особом пути развития российского государства, которое должно иметь, по их представлениям, славянский и православный характер. Следующий пункт дискуссии – роль личности и государства. Для западников характерны идеи либерализма, свободы личности, ее первичность перед государством. Для славянофилов наоборот, главное – это государство, а личность должна служить общей идее. Следующий пункт дискуссии – личность монарха и его статус. Среди западников господствовало два взгляда на монарха в империи. Они считают, что либо стоит вообще упразднить монархию, введя республиканскую форму правления, либо ограничить монархию посредством конституционного и парламентского ограничения. Таким образом, славянофилы считали, что абсолютизм – это истинно славянская форма правления, конституция и парламент – чуждые для славян и православных политические инструменты. Оба течения сходились в своих взглядах на крестьянство. Они говорили о том, что крепостное право – это пережиток, признак отсталости России, но при этом славянофилы призывали ликвидировать крепостное право сверху, то есть при участии власти, дворян, а западники считали, что нужно прислушиваться к мнению самих крестьян. Следующий пункт – дискуссии, свобода информации. По мнению западников, цензура – это ненормально. Это также является пережитком прошлого. Они выступали за свободу печати, свободное право выбора языка, на котором можно обучаться и говорить и так далее. А славянофилы считали, что цензура является нормальной вещью в интересах государства. Религия является одним из основных пунктов славянофильства, поскольку они считали православие основой русского государства, русской государственности, Святой Руси. Именно православные ценности должна защищать Россия, и таким образом она ни в коем случае не должна перенимать опыт Европы, который нарушает православные каноны, православный образ жизни, православную идентичность. Отражением вот этих взглядов стала концепция графа Уварова «Православие, самодержавие, народность», которая стала основой построения консервативной России в XIX веке. Для западников же религия не была чем-то особенным. Многие даже говорили о свободе вероисповедания и отделении церкви от государства.
Возможно ли было остановить, предотвратить приближающуюся революцию в России, или она была неотвратима?
Исторически путь развития России в XIX веке и начале XX века показывает, что, к сожалению, революция была необратима. Россия катилась в эту пропасть не один десяток лет. Институт монархии, монархическая государственность слабели. В XIX веке монархия постепенно утрачивает авторитет среди людей, десакрализуется в сознании подданных. Отсюда и заговор декабристов, и покушение на Александра II, и яростная критика церкви. XIX век стал для России и русской жизни тяжелым, трудным временем, в котором надорвалась сама русская душа. Об этом гениально сказал Александр Блок в своих бессмертных строках. «Век XIX железный, воистину жестокий век, тобою в мрак ночной беззвездный, беспечный брошен человек, в ночь умозрительных понятий, материалистских малых дел, бессильных жалоб и проклятий, бескровных душ и слабых тел». Таким образом, XIX век действительно стал преддверием русской революции, которую практически невозможно было остановить. Известно, что история не терпит сослагательного наклонения, но все же, если мы позволим себе отступить от этого правила и попробуем представить некий альтернативный вариант развития событий в России XIX века, то можем рассмотреть сценарий, при котором революции бы и не случилось. Я думаю, что если бы в России XIX века было патриаршество, был патриарх, если бы церковь не была ведомством православного исповедания в ранге министерства, а являлась бы свободным и независимым общественным институтом, если бы Россия смогла избежать нашествия Наполеона и заграничных походов со взятием Парижа, то мы могли бы обнаружить совсем иной путь развития нашей страны. Если бы наша интеллигенция не соблазнилась и не была заражена духом либерализма и вольнодумства, а думала бы прежде всего о судьбе русского народа, если бы все свои лучшие силы она направила на сохранение и на приумножение нашей самобытности и самодостаточности, сделавшись опорой государственной власти, то революционных бед и потрясений удалось бы избежать. Если бы от рук убийц не погиб царь-освободитель, император Александр, то не погиб бы от рук последователей террористов, большевиков цареубийц и его внук, последний русский монарх, святой страстотерпец Николай II. Все то, что случилось с Россией в XIX веке и в веке XX, это жестокий и назидательный урок всем нам. Ведь так легко утратить и уничтожить все то, что собиралось и созидалось столетиями нашими предками. И практически невозможно ничего вернуть назад. Невозможно повернуть вспять все то, что за гранью безумных деяний сделалось достоянием нашей драматической истории. Мы можем лишь взирать на эти трагические события, предстоя перед судом истории, но в наших силах не повторять тех фатальных ошибок, которые привели Россию к революции, падению монархии и отпадению от Церкви Христовой. Будем любить нашу многострадальную Россию, радуясь тому, что Господь сподобил нас стать наследниками Святой Руси. Будем достойны этого великого дара.
Вы слушали программу из цикла «Царский путь и святость». Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, я хочу сделать объявление. Дело в том, что 20 числа в Лазареву субботу состоится Всероссийская конференция, которая называется «Принудительная оцифровка личности или свобода человека», поскольку внесен новый закон. Вернее, он даже не внесен, а, по-моему, уже проголосован и в том числе подписан президентом. Называется «О внесении изменений в федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Поскольку недавно конференция, в которой, в частности, обсуждались эти вопросы, была в Пятигорске, то пятигорские деятели родительского движения решили не останавливаться на местной конференции. Представьте себе, из Пятигорска организовали конференцию в Москве, то есть они сумели договориться с одной из гостиниц, вернее, гостиница, наверное, одна, Измайлова, но там 4 или 5 корпусов. Это около станции Партизанская. 20 числа с 11 утра до 3 часов дня, чтобы люди смогли пойти на всеночное вербное воскресенье. Бета-гостиницы, они там вот так разделены по греческим буквам. Туриков-Воснецов называется конференц-зал. В конференции примут участие представители массы всяких общественных организаций, эксперты в области цифровых технологий, представители Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий России, представители силовых ведомств, а также приглашены представители исполнительной и законодательной власти. Организаторов тоже много, но во главе этих организаторов родительское движение Северного Кавказа, то есть Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и других курортных городов Северного Кавказа, ну и Ставрополя, конечно. Но в этом участвует и Ассоциация родительских комитетов и сообществ, сокращенно АРКС, и 40-40, и многие-многие другие общественные организации. Поэтому приходите, очень важно, чтобы мы не смирились с этой пакостью, потому что это пакость, которая коснется каждого человека. Ведь противно, когда такая тотальная слежка и за тобой, и за твоими детьми, за твоим домом, за твоей семьей, и все это уже законодательно утверждено. Но это еще не конец. Если народ будет против, если увидит, что множество людей против, то, вероятно, как-то это смягчат, а то и отменят вовсе. Вы видите, что пенсионная реформа, все было уже принято, как-то не двигается. То есть те, которые ее предложили и проголосовали, думают, что делать дальше, потому что видят, что людям это не нравится. Но вот это очень важно, нам очень важно высказать свое мнение. Давайте мы будем пользоваться демократией хоть иногда, а не только те негодяи, которые разрушают нашу жизнь. Так что мы очень ждем вас на конференции. Еще раз повторяю, она будет 20 апреля с 11 до 15 часов в одном из зданий гостиницы «Измайлова», а именно «Бета» в конференц-зале, который называется «Васнецов-Суриков». До встречи!